Ведрашко. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Закончился российский крестный ход в памяти жертв сталинских репрессий. Москва по-прежнему будет оставаться одним из самых дорогих городов мира. Мнение экспертов. В Петербурге умер Сергей Щураков, известный музыкант, участник одного из самых знаменитых составов группы «Аквариум». Эти события, а также новости науки и многое другое в этом часе нашей программы. Поминальные службы по жертвам массовых сталинских репрессий проходят сегодня во всех храмах и монастырях Москвы. 70 лет назад было объявлено о борьбе с врагами народа. В этот день на Бутовском полигоне НКВД в Подмосковье начались массовые расстрелы. Начался большой террор. Сейчас это место называют русской Голгофой. Поклонный крест был установлен вчера у Бутовского храма. И крест, изготовленный на Соловецких островах и по воде, доставленный в Бутово, сегодня в храме прошли поминальные богослужения. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Вера Володина.
Молебному поклонного креста на Бутовском полигоне сегодня завершилась международная программа «Крестный ход Соловки-Бутово». Ее организаторы – фонд «Андреевский флаг», Русское Афонское общество «Храм святых новомучеников и исповедников российских в Бутове» и Мемориальный научно-просветительский центр Бутово. К месту службы пришли прежде всего дети и внуки тех, кто был расстрелян здесь 70 лет назад. Галина Ивановна Прякина. Отец ее, Иван Иванович Прякин, был расстрелян на Бутовском полигоне в 1938 году 4 июня. Галине Ивановне был годик, а отцу ее исполнилось 33.
В эту ночь вместе с ним расстреляно 136 человек. И среди расстрелянных был архимандрит ленинградский Владимир С. Это фотография папы. Перед расстрелом их фотографировали, всех фотографировали. А когда сюда привозили, прежде чем везти ко рву, всех раздевали, наголо раздевали. Радует меня то, что архимандрит, конечно, принял покаяние каждого. Он благословил их идти к Богу, а не насмерть. Вот в это я так верю. Верю в то, что их наготу никто не видел, что обязательно ангел небесный спустился и прикрыл их облачком. 33 года было. Дедушка был священником, ну а папа был просто плотником на силикатном заводе в Москве. Вот написал за то, что дедушка священник, имел отношение к священству, и обвинили его, что он шпион в пользу Румынии. Самое непонятное. Просто надо было расстрелять. Был план, столько человек надо было расстрелять. И вот он попал. За то, что он отличался от всех, как сын священника он был. В высшей степени порядочный человек. Не пил, не курил. Про него мама рассказала, а мы не знали, что здесь. Мы 60 лет искали. 60 лет искали. И каждый раз, когда я писала письмо и спрашивала, напишите место захоронения папы. Мне отвечали. Вызывали вначале. А потом говорили, еще раз напишешь, и тебя будут искать. Тоже было мне 14 лет, 15 лет. То есть обращались с врагами народа и с детьми врагов народа. В высшей степени, как они считали, что это никто. Я только 3 года как нашла. Папа записан в 5-м томе книги памяти здесь. Слава Богу, что я нашла. Хотя мне уже столько лет, самой скоро уходить к папе. Но я хоть знаю и могу своим детям и внукам сказать, где их дедушка. Трудно очень. Трудно было даже первый раз, когда я пришла и увидела эту поляну, полигон. Вошла через ворота. Я просто, наверное, потеряла сознание на миг. Сколько их там лежит? Кого-то нашли, кого-то не нашли.
20-тысячный список считается неполным. Говорят о сотне тысяч расстрелянных здесь. Директор Мемориального научно-просветительского центра Бутова Игорь Горькавый.
Возможно, что это не все, но вот разработка темы этой в дальнейшем связана с определенными трудностями. Мы не знаем, есть ли в архивах ФСБ документы о расстрелах, которые, может быть, опять-таки, гипотетически происходили здесь после 1938 года. Но поскольку описи этих фондов не существует, мы не можем сказать, есть там эти документы или нет там этих документов. Однако по тому пласту, который уже выявлен, да, вот по тем людям, которые здесь были расстреляны в 1937-1938 годах, ведется сейчас кропотливая научная работа. Российский государственный научный фонд нашей организации выдал грант на составление электронной базы данных. Мы надеемся, что к концу года и у нас на Бутовском полигоне в полной версии в интернете, версия адаптированная для широкой аудитории, появится уже свод данных о всех 20760 пострадавших. В нашем понимании мемориал 21 века – это не только храм, это не только поклонный крест, это, конечно, также еще и музей. музей. Музей, который должен в своих фондах представить как бы срез общества. То, что произошло в 1937 году, это срез общества.
Срез общества был представлен и сегодня на богослужении. У ворот люди в черных одеяниях собирали жертвоприношения. Крупный мужчина подзывал: «Сдавайте на восстановление храмов, разрушенных большевиками и евреями». Я видела, как от него отшатнулась паломница в платочке. Вопрос Игорю Горькавому.
Эти люди пришли сюда без благословения отца Кирилла. Они стоят здесь по собственному почину. Мы не можем за всем услышать. Следить. Да, но что касается Бутовского полигона, как раз здесь, на этой святой земле, мы ведем работу по вековечению памяти всех пострадавших. И в прошлом году мы пригласили представителей всех тех религий, конфессий, представители которых лежат в рвах Бутовского полигона. Я очень признателен представителям и мусульманской общины, и руководителю ритуальной службы Московской хоральной синагоги, которые пришли на эту конференцию, внесли свой вклад в изучение древних традиций, и мы вместе попытались продумать дальнейшие наши действия. При этом мы пригласили имам Хатыба Южного Московского округа для того, чтобы он 8 июня прошлого года совершил здесь молитву о всех погибших во время массовых репрессий мусульманах. И я видел своими глазами, как во время чтения первой суры Корана стоявшие родственники пострадавших, среди которых немало казахов, узбеков, татар, они плакали. Для них здесь тоже есть место. И мы не забываем и их усопших.
Здесь расстреляны люди более 60 национальностей, разного социального положения и возраста, в том числе около 1000 священнослужителей и мирян Русской Православной Церкви, пострадавших за веру Христову. 323 из них теперь прославлены в лике святых. Один из них – дедушка нынешнего настоятеля Бутовского храма, протоиерея Кирилла.
Для нас, людей, которые вошли в 21 век, необходимо сохранение памяти о тех людях, которые пострадали в прошлом 20 веке. И это нужно не только для того, чтобы наши взоры были обращены в прошлое, но это нужно именно для нас. Многие из них, несмотря на те страшные условия, в которых они оказались, сумели сохранить образ и подобие Божие. Они показали нам пример того, как надо себя вести в различных испытаниях. В этих рвах они нередко лежат с теми людьми, которые сами принимали участие в их расстрелах. Нам необходимо осознать этот факт. Единые рвы приняли этих людей.
За поклонным крестом стоят руины бывшей комендатуры. Еще ранее здесь была контора управляющего конезаводом усадьбы Дрожжина. Сегодня среди паломников ходил слух, будто это домик Берии, и его потомки не дают снести домик с лица земли. Это не так, объяснил директор мемориального научно-просветительского центра Бутова Игорь Горькавый.
Комендатура Бутовского стрелкового полигона КВД. В это здание приводили заключенных, здесь объявляли приговор. Отсюда их уводили на полигон для того, чтобы привести этот приговор в исполнение. А вот после того, как закончилась Ежовщина, здесь, рядом с братскими могилами, что особенно цинично, сотрудники МГБ разместили дом отдыха одного дня. Может быть, Лаврентий Павлович сюда приезжал отдохнуть.
Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Нигерии освобождены 5 сотрудников российской компании «Русал» и родственник одного из них, которые были похищены более 2 месяцев назад. В Грозном убиты 2 военнослужащих внутренних войск. Число обвиняемых во взрыве на черкизовском рынке Москвы 21 августа 2006 года увеличилось до 8, сообщил прокурор города Юрий Семин. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выразила крайнюю обеспокоенность обстрелом грузинского села Цитылубани, ответственность за который Тбилиси возложил на Россию. В Багдаде в ходе операции американских войск убиты по меньшей мере 30 повстанцев, сообщило командование американской армии. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» европейский час программы «Поверх барьеров», поскольку сегодня среда. В числе главных тем. Франция. В центре интеллектуальных споров новая книга Андре Тагефа о политической терминологии. Запрещенный голландский фильм 1968 года о «Квартале красных фонарей» вышел на экраны в Нидерландах. Польша. Возвращение диско-музыки на эстраду. Соренто, его живописатель Сильвестр Щедрин. Выставка в Неаполе. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Российские политики и эксперты продолжают обсуждать тему возможного продления президентских полномочий. По мнению некоторых, в случае изменения Конституции и введения третьего срока для президента России, международное сообщество может не признать его легитимность. Мой коллега Олег Кусов обсудил эту тему с политологами Ильей Рассоловым и Александром Искандаряном, которые, в свою очередь, проанализировали опыт смены власти в других постсоветских государствах.
Я против всех третьих, четвертых, пятых и так далее сроков, но теоретически это возможно. Если говорить о российской действительности, то здесь существуют теоретически два варианта развития событий, изменения российской конституции. У нас есть закон 98 года о внесении изменений и поправок в конституцию. Для этого, чтобы добавить третий срок, нужно изменить 81-ю статью конституции, в частности, часть третью этой статьи, которая устанавливает, что президент избирается на два срока. Каким образом можно ее изменить? Эта глава, глава 4 Конституции, не относится к категории жестких глав. Для сравнения, такие жесткие главы Конституции – это 1, 2, 9. Но все же изменение этой статьи связано с такой достаточно сложной процедурой. Необходимо набрать 2/3 от числа депутатов Госдумы и 3/4 членов ЗАДа, Совета Федерации. Причем в форме конституционного закона, который вступает в силу по одобрению 3/4 субъектов Российской Федерации ЗАГС Собраний. Вот по большому счету, если всю эту процедуру крутить, то нужно полгода. Можно сократить этот срок, пуская в ход жесткий административный ресурс. Поэтому просто не хватит времени, мы упираемся здесь однозначно в декабрьские выборы парламентские. А менять Конституцию накануне парламентских выборов – это не очень хороший посыл для избирателя. Но возможен еще один вариант, который был апробирован в Белоруссии. Это непосредственное обращение главы государства к избирателям с таким опросом, который уже может быть включен в бюллетень на парламентских выборах в декабре отдельным пунктом. Разрешаете ли вы мне баллотироваться на третий срок? Если подавляющее большинство граждан ответит «да», то таким образом может теоретически быть обеспечена внутренняя легитимность данного третьего срока, но не внешняя легальность. Что касается признания однозначного, быстрого другими странами данного третьего срока, это большая проблема.
Александру Искандаряну я хочу дать возможность высказаться. Какой вы видите проблему президентских выборов в России из Еревана, в частности, проблему третьего срока? Многим российским экспертам представляется, что Армения в этом отношении ушла вперед. Кочерян не намерен продлевать полномочия.
Армения, конечно же, не Швейцария, но Армения, конечно же, не Россия, тем более не Беларусь, Узбекистан и так далее. Степень свободы слова, она в Армении выше, чем в России, вне всякого сомнения. Особенно в печатной прессе. Реальная существует политическая конкуренция. Политическая реальность такова. Если бы кто-нибудь, там, предположим, Аркадий Гукасян, президент Карабаха, который имел на это возможность даже и конституционно. Конституция принята совсем недавно, а он два срока был избран до Конституции. Или Роберт Кочерян, если бы они пошли на то, чтобы ломать об колено политическую реальность, у них очень сильно понизилась бы легитимность, и они не смогли бы дальше существовать. Если коротко, то я бы сказал так. Мы все в СНГ провозгласили, что мы двигаемся в Европу. В Европу на самом деле, если Европой называть некоторый способ политического управления, двигаются очень немногие, почти никто. А мы, в общем, делимся на две части. Все в кавычках попрошу. Часть в Африку, часть в Латинскую Америку.
Мой коллега Олег Кусов, напомню, беседовал с политологами Ильей Рассоловым и Александром Искандаряном о возможностях продления президентских полномочий в России. Напоминаю, в эфире информационная программа «Время свободы». Челябинские экологи протестуют против военных учений Шанхайской организации сотрудничества, которые должны начаться официально 9 августа на полигоне под Чебаркулем в Челябинской области. Несколько общественных организаций обращают внимание властей и населения на то, что военные маневры развернутся неподалеку от старейшего ядерного предприятия «Маяк», что, по их мнению, чревато самыми непредсказуемыми последствиями. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев.
Заявление подписали главы трех южноуральских экологических организаций, а также руководитель Томской экологической студенческой инспекции имени Блинова. В документе экологи перечисляют весь спектр вооружения и техники, которая примет участие в антитеррористических учениях, делая особый акцент на авиации. В данном контексте особо зловещей выглядит, по мнению авторов заявления, дата начала учений – 9 августа, день бомбардировки Нагасаки. Говорит Наталья Миронова, лидер движения за ядерную безопасность.
6500 солдат, истребители-бомбардировщики, военные вертолеты, транспортные десантные самолеты, артиллерийские орудия. Все это будет играть в Челябинской области целую неделю с 9 по 17 августа. У нас, наверное, короткая память. Мы забываем, что за всякими военными игрищами стоят человеческие жертвы. Эти учения проводятся в единственно оставшемся чистом регионе Челябинской области. Кто подавал на тендер Челябинскую область? Было 500 альтернатив для проведения таких учений. Почему их нужно было проводить в экологически неустойчивом регионе, да еще рядом со старым ядерным предприятием? Мы что, забыли, что там только что была авария, которая скрывалась целый месяц. Мы что, забыли, сколько там было аварий? Мы забыли о том, что у нас 500 000 жертв ядерного загрязнения.
Наша обеспокоенность подтверждена произошедшим 7 августа инцидентом с потерей российскими истребителями-бомбардировщиками бомбы над грузинским селом, которая, к счастью, вероятно, по великой случайности не разорвалась, говорится в документе. Здесь же содержится краткая справка о деятельности и истории ПО «Маяк». Экологи информируют о том, что на площадке предприятия накоплено более 600 миллионов кюри высокорадиоактивных отходов, а в поверхностных водоемах Теченского каскада хранятся 400 миллионов тонн низкоактивных радиоактивных отходов. В данный момент на маяке, помимо других радиационных производств, работают два промышленных реактора «Руслан и Людмила», производящие тритий и другие изотопы. А в 2004 году введено в эксплуатацию хранилище делящихся материалов для хранения сотен тонн плутония и высокообогащенного урана, говорит эколог и юрист Андрей Талевлин.
Я вот сам родился в городе Чебаркуле, знаю, что такое полигон, и там много случаев на моей практике. Были и ракеты, находили не разорвавшиеся. Но беспокоит, конечно, риск техногенной катастрофы. Не дай бог будет затронут ядерный объект, находящийся в том районе, то, конечно, авария будет очень страшная.
Между тем, в Министерстве радиационной безопасности Челябинской области получить комментарий относительно данного заявления экологов не удалось. Министр Потесов был в отъезде, а его подчиненные не решились взять на себя ответственность выступить от имени всего ведомства по столь щекотливому вопросу. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Готов ли американский центральный банк предотвратить потенциальный финансовый кризис? Во вторник многие на Уолл-стрит ожидали ответа на этот вопрос от Совета директоров Федеральной резервной системы, которые на своем заседании должны были определить процент, под который центральный банк выдает кредиты коммерческим банкам. Многие экономисты призывали банк снизить процент с тем, чтобы предотвратить крах рынка недвижимости и дальнейшее потрясение на фондовых биржах. Центральный банк не внял призывам и ответил сохранением кредитной ставки на уровне 5,25%. А также обтекаемым заявлением о том, что экономическая ситуация в стране пока не дает поводов для экстренных решений со стороны банка. Насколько все-таки обоснованы откровенно панические настроения, охватившие в последнее время Уолл-стрит? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Паника существует, и паника отражает кризис в кредитном секторе. Многие инвестиционные банки и инвестиционные фонды, такие как Blackstone, и инвестиционные банки, такие как Bear Stearns, находятся в очень трудном положении, и это переходит и в другие организации, потому что они все перезакладывают, перезанимают друг у друга. Но банковская система пока безопасна. Но если какой-то сегмент банковского рынка начнет колебаться, как это было в начале 80-х годов, когда сберегательные банки рухнули, тогда это проблема для всей экономики. Пока что проблема того, что есть трудности на кредитном рынке, что означает, что будет замедляться экономический рост. Но это не рецессия.
Профессор, но почему вдруг инвесторы так бурно и с таким страхом отреагировали на проблемы рынка недвижимости? Ведь об этих проблемах известно давно, и их особо всерьез, кажется, никто не принимал.
Рынки питались дешевым кредитом, и рынки в значительной степени питались глобализацией, тем, что в мире очень высокие сбережения за пределами Америки, и все страны подпитывали американскую финансовую систему. А сейчас, когда риски увеличились и всевозможные внебанковские финансовые организации оказались в некотором кризисе, то, соответственно, иностранные инвесторы уменьшают свои вливания. А это, в свою очередь, очередь подрывает всю финансовую систему.
А может ли эта кредитная проблема в Америке оказаться, что называется, заразной?
Она может пройти волной по Западной Европе и Японии, с одной стороны, то есть высоко развитой экономике, а с другой стороны, она может затронуть, и в этом есть опасность, слабые экономики слаборазвитых стран, то есть Латинскую Америку, некоторые страны Юго-Восточной Азии. Пока что Китай, как локомотив мирового роста, в общем, безопасен. Россия исключительно зависит от западных инвестиций. Что помогает России, это высокие цены на нефть и другие природные ресурсы. Поэтому реальная экономика России находится в безопасности. А вот русский фондовый рынок, он, конечно, подвержен очень большим колебаниям в зависимости от состояния финансовых рынков западных экономик.
Говорил профессор Михаил Бернштам. Очередной скандал, связанный с мошенничеством, разворачивается в стенах ООН. Главные действующие лица – российские граждане. Слово Яну Рунову.
Вячеслав Манохин работает переводчиком документов на конференциях Генеральной Ассамблеи ООН. В обвинении говорится, что он за деньги снабжал людей, в частности арестованного в Майами гражданина Узбекистана Камильджана Турсунова, фальшивыми ходатайствами на бланках ООН о содействии в выдаче виз на въезд в Соединенные Штаты и подписывал бланки вымышленными фамилиями. В понедельник, 6 августа, Манохин был арестован. Задержан и подозреваемый в соучастии Владимир Деревянко, получивший политическое убежище в Соединенных Штатах в феврале 2004 года. Организация Объединенных Наций лишила Манохина дипломатической неприкосновенности. Манохин стал третьим гражданином России в системе ООН, обвиненным в коррупции. В августе 2005 года Александр Яковлев был признан виновным в получении крупных взяток от компаний, заинтересованных в заказах ООН. В заговоре с Яковлевым по отмыванию взяток на $300 000 был признан виновным бывший российский дипломат Владимир Кузнецов. Вот как комментирует это вице-президент Международной Академии мира Эдвард Лак. Я не уверен, что среди сотрудников ООН граждане одной страны больше коррумпированы, чем граждане другой. В последние годы скандалы буквально сотрясают организацию. Самым громким было дело нефть в обмен на продовольствие. Хорошо, что теперь подобные нарушения ООН не прячет под сукно, а охотно сотрудничает со следствием. Как только Пан Ги Мун стал генеральным секретарем, он дал понять, что очень озабочен нарушениями, наносящими вред репутации Организации Объединенных Наций. Для начала генеральный секретарь обнародовал свои доходы и предложил сделать то же самое всем высшим чиновникам организации. У него еще не было времени реформировать систему набора сотрудников, но, думаю, это в его планах. Это был Эдвард Лак, вице-президент Международной Академии мира. Если вина Вячеслава Манохина будет доказана, ему грозит до 5 лет тюрьмы.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Хочу еще раз напомнить нашим слушателям, в 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем. 70 лет назад на Бутовском полигоне под Москвой начаты массовые расстрелы, о чем рассказывала Вера Володина в начале этого часа. В программе пойдет речь о том, как в сегодняшней России вспоминают о сталинских репрессиях. А также Сахалин после землетрясения, обернувшегося отставкой губернатора. Что важнее для чиновника, политическая лояльность или умение хозяйствовать? А сейчас в Москве 17:30. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Нигерии освобождены 5 сотрудников российской компании «Русал» и родственник одного из них, которые были похищены более 2 месяцев назад. Состояние здоровья всех 6 удовлетворительное. В православных храмах Москвы отслужили панихиды по жертвам сталинских репрессий. Сегодня исполняется 70 лет с начала массовых расстрелов на Бутовском полигоне. Накануне здесь был установлен крест, доставленный с Соловецких островов участниками крестного хода памяти миллионов репрессированных. В Грозном убиты 2 военнослужащих внутренних войск. В Урус-Мартановском районе Чечни милиционеры обезвредили мощное самодельное взрывное устройство. Число обвиняемых во взрыве на Черкизовском рынке Москвы увеличилось до 8, сообщил прокурор города Юрий Семин. Все они обвиняются в совершении убийства на почве межнациональной вражды. Взрыв на Черкизовском рынке, напомню, произошел 21 августа 2006 года. Погибли 14 человек, в том числе 2 детей. Белоруссия полностью рассчиталась с «Газпромом» за поставки газа в первом полугодии. В начале августа российский концерн пригрозил ограничить подачу газа Белоруссии, если не будет выплачен долг за прежние поставки – около 460 миллионов долларов. В Ашхабаде арестован бывший министр сельского хозяйства Пайзагильды Мередов. По сведениям туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» и российской газеты «Время новостей», ему предъявлены обвинения в коррупции и финансовых махинациях, связанных, в частности, с экспортными поставками хлопка. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выразила крайнюю обеспокоенность обстрелом грузинского села Цитылубани, ответственность за который Тбилиси по-прежнему возлагает на Россию. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И печальная новость. В Санкт-Петербурге хоронят Сергея Щуракова, всеизвестного музыканта, участника одного из самых знаменитых составов группы «Аквариум», создателя экспериментального «Вермишель-оркестра». Щураков умер 7 августа. Ему было 47 лет. С конца 80-х годов Сергей Щураков был одним из самых важных участников музыкальной жизни Петербурга. Играл на аккордеоне и мандолине, на классических записях «Аквариума», русском альбоме «Навигаторе» и «Снежном льве». В 97-м году он создал «Вермишель-оркестра», в музыке которого классические аранжировки и мелодии переплетались с фолком и рок-н-роллом. Группа играла с известными британскими музыкантами Питером Хэмиллом и Майклом Найманом. Записала музыку к фильмам «Свои» и «Город без солнца». Участвовала во множестве фестивалей в балтийских странах и ежегодном форуме памяти Сергея Курехина «СКИФ». Сергея Щуракова вспоминает известный петербургский рок-журналист Андрей Бурлака.
Щураков был, конечно, уникальным музыкантом, в своем собственном лице таким мостиком между разными жанрами, мирами музыкальными, культурами. Может быть, это потому, что он сам все время метался, по собственному признанию, хотел стать композитором, академистом, а пришлось играть народную музыку, потом случайно попал в рок-н-ролл, познакомился с какими-то другими людьми, и все вот эти вот, иногда, может быть, случайно происходившие в его жизни вот такие музыкальные знакомства привели к тому, что он в середине 90-х создал совершенно уникальный, абсолютно беспрецедентный, в общем, наверное, даже не имеющий еще пока такого какого-то названия, стиль, я даже затрудняюсь, как, честно говоря, назвать это, что такое вот смесь этники, барокко, какой-то там современной электронной музыки, такой уникальный жанр инструментальной музыки, который, в общем, с одной стороны, крайне сложен для исполнителя и очень доступен для восприятия. То есть музыка, на удивление, легка, прозрачна, воздушна. При этом ее играет, в общем, достаточно серьезный музыкант. Через группу «Вермишель Оркестра» прошло порядка 30 музыкантов, и не потому, что это может быть связано с какими-то там, скажем, сложностями внутренних отношений в группе, а только лишь потому, что Сережа всегда очень предъявлял высокие требования к музыкантам, и понятно, что высокопрофессиональные музыканты должны где-то еще зарабатывать деньги, а творчество Вермишели, конечно, как любое настоящее творчество, это не очень, честно говоря, конечно, позволяло делать. Сереже повезло участвовать в самых необычных, может быть, неожиданных проектах. Он записывался с Марком Алмондом, я уж не говорю про его долгий творческий союз с Борисом Гребенщиковым, с Тюшей Романовым, с которых его вообще связывали очень близкие отношения, с Севой Гакелем, со многими другими музыкантами, которые как проходили через состав его группы, так и просто выступали где-то рядом. Один из наиболее интересных таких проектов, может быть, связывал его с электронным таким известным музыкальным проектом «Электронные игрушки», там достаточно известным, в том числе и на Западе. Конечно, мне трудно сейчас говорить, для меня это, конечно, колоссальная потеря. Я был одним из первых, наверное, самых преданных поклонников вермишельной музыки, Сережиного таланта. И мне, конечно, очень печально было узнать это известие.
Покойного Сергея Щуракова вспоминал известный петербургский рок-журналист Андрей Бурлака. Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. Их представит моя коллега Ольга Орлова.
Биологи Гарвардского университета обнаружили, что определять сексуальное поведение многих биологических видов может маленький сенсорный орган. Он был найден в носу у позвоночных животных и назван вомероназальным органом. Оказалось, что мутация одного гена в мозге может изменить поведение самок мышей, делая их похожими на самцов. Этот ген TRPC2 влияет на восприятие феромонов вомероназальным органом, который и играет ключевую роль в регуляции полового и материнского поведения. Без этого гена самки мышей в процессе ухаживания ухаживания, вели себя с самцами, подобно самцам, а после рождения детенышей довольно быстро их покидали. Некоторые исследователи считают, что человеческий вомероназальный орган прекратил свое существование, и человеческий TRPC2-ген не функционирует. Другие, однако, убеждены, что он сохраняется в течение всей жизни человека, реализуя свои поведенческие эффекты на более примитивном подсознательном уровне. Употребление более 3 чашек кофе в день защищает пожилых женщин от возрастного ухудшения памяти, сообщают французские ученые. Обследованию были подвергнуты более 7000 мужчин и женщин. Оказалось, что женщины, которые употребляли более 3 чашек кофе в день или равноценное по содержанию кофеина количество чая, сохраняли большую часть словесных воспоминаний 4-летней давности. В значительной степени эффект от кофеина ощутили женщины старше 80 лет. Пока ученые не могут объяснить, почему кофе действует столь благотворно на женщин и не оказывает подобного влияния на мужчин. Команда американских астрономов с помощью телескопа Спицер обнаружила 4 гигантских галактики. Они сливаются одна в другую, образуя одну громаднейшую из когда-либо наблюдаемых галактик. Ее размеры после слияния превысят размеры нашего Млечного Пути в 10 раз. До сих пор учеными не было замечено соединение столь больших галактик. Образование гигантской галактики было обнаружено в ходе обследования отдаленной группы галактик. Они были названы CL0958 плюс 4702 и находились в 5 миллиардах световых лет от Земли. Американские нейрофизиологи обследовали мозг взрослых людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности и пытались понять, почему люди с таким диагнозом чаще других курят, злоупотребляют алкоголем и наркотиками. Выяснилось, что у подобных пациентов сокращена активность дофамина – вещества, связанного с удовольствием. В случае, если они употребляют продукты, вызывающие зависимость, будь то алкоголь, никотин или кокаин, то таким образом им удается временно увеличить концентрацию дофамина в мозге.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Начните день с Радио Свобода. Прямой информационный эфир с 7 до 9 утра. Что нового в России и в мире ждет нас сегодня? Доброе утро, свободное утро.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Ровно через год в Пекине откроются летние Олимпийские игры. Руководство Международного олимпийского комитета, отмечая серьезную подготовительную работу, которая проходит в Китае, выражает опасения по поводу проблем, которые могут помешать проведению соревнований. Некоторые из стартов на открытом воздухе могут быть отложены из-за превышающего нормы загрязнения воздуха в Китае. Правозащитные организации беспокоятся в связи с применением в Китае детского труда и международной политикой Пекина. О проблемах и символике Олимпийских игр в Пекине мой коллега Андрей Шары побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» Андреем Шароградским, экспертом-синологом, который несколько лет прожил в Китае.
Олимпийские игры в Пекине откроются 8 числа, 8 месяца 2008 года, 8 часов 8 минут. Это всего лишь такое удачное совпадение рекламное, или за этим стоит какая-то более глубокая восточная философия?
Ну, конечно же, это китайская традиция. Дело в том, что цифра 8, точнее ее звучание, по-китайски 8 это ба, очень созвучно со словом богатство, фа. Даже известны случаи, когда китайские чиновники вымогали взятки за то, чтобы на номерах машин вновь покупаемых и регистрируемых было как можно больше 8. Например, иметь на номере машины число 4 по-китайски сы очень созвучно со словом смерть, наоборот, считается очень непрестижным и считается, что эта машина может принести несчастье.
В 2004 году китайцы не хотели бы 4 апреля провести Олимпийские игры, я думаю.
Они ведь претендовали на игры 2000 года, а на 2004 они даже отказались подавать заявку, так что вполне возможно, что это предположение совершенно верно.
Андрей, вы хорошо знаете психологию китайцев и суть нынешней системы китайской политики. Есть какие-то сомнения в том, что все олимпийские объекты будут построены в срок?
Я не сомневаюсь, что все будет организовано, что все будет проведено, по крайней мере, для мирового сообщества. Это будет выглядеть как великолепные игры на самом высоком уровне, с самым высоким техническим обеспечением. Все будет готово в срок, все будет организовано идеально. Другое дело, какой ценой, по этому поводу есть очень много вопросов. В Китае эти вопросы могут решаться особенно радикально. Это касается касается переселения людей, живущих в районе олимпийских объектов, касающихся организации игр, то есть люди могут быть отправлены из города на время игр, это может быть очень резкое ограничение в движении транспорта.
И никто не пикнет?
Нет, пикнут, конечно, сейчас вот много раздается интервью, в особенности иностранным средствам массовой информации, жители Пекина рассказывают о том, что их переселяют с тех мест, где они живут уже много лет, и компенсации, которые им выдают, не дают возможность приобрести жилье в адекватном тому месту, где они жили, районе. Очень серьезной перестройке подвергнется район Пекина, находящийся в самом центре, вокруг запретного города. Там располагаются то, что по-китайски называется хутун. Это такие хибары, очень старые постройки, дома, в которых на самом деле люди живут в нечеловеческих условиях, друг на друге. Это очень с технической точки зрения плохо обеспеченные районы, и там, в общем, на самом деле это трущобы. Сейчас их становится все меньше и меньше, но вполне возможно, что кто-то не захочет переезжать оттуда, а вполне возможно, кто-то захочет за переезд из этого района получить большую компенсацию, чем ему предлагают.
Коль серьезная экологическая проблема, о которой говорят сейчас довольно много, о том, что могут возникнуть у организаторов Олимпиады большие проблемы в связи с тем, что загазованность Пекина велика.
Это самая серьезная проблема, с которой сталкиваются организаторы игр. Дело в том, что вот и в уже упомянутых мной хутунах, и даже в домах, построенных относительно недавно, отопление ведется с помощью угля. Это существенно загрязняет воздух. Смог – это нередкая ситуация для китайской столицы. Огромное количество автомобилей, причем это количество увеличивается с каждым годом. Все это, конечно, делает воздух Пекина очень и очень плохим. И, кстати, в 93-м году, когда я был свидетелем провалившейся заявки Китая на игры 2000 года, я помню, что к приезду комиссии Олимпийского комитета в некоторых районах, там, где комиссия должна была побывать, заставляли людей выключать отопление ради того, чтобы каким-то образом очистить небо. Причем топят, знаете, такими брикетами угольными, которые, в общем, особенно...
Вонючие.
Да, и загрязняют воздух. Так вот, даже в больнице, и это вызвало очень большие протесты потом правозащитников, выключили отопление на время приезда этой комиссии. Другое дело, что сейчас, я не сомневаюсь, предпринимаются очень серьезные шаги для того, чтобы эту ситуацию улучшить. Возможно, что это послужит некому улучшению общей инфраструктуры в Пекине.
Китай – это социалистическая страна, страна плановой регулируемой экономики и общественной жизни во многом тоже. Какая-то большая духоподъемная кампания в связи с Олимпийскими играми проводится в Пекине и в Китае, о величии китайского народа и так далее?
Эта кампания проводится так или иначе, но, по моему представлению, она пользуется очень большой поддержкой населения. Еще раз вспомню 93-й год, когда я видел провалившуюся заявку, когда должен был быть объявлен город-победитель. Прежде всего, Самаранч, тогдашний председатель Олимпийского комитета, он начал перечислять города, которые вошли в пятерку. И по алфавиту первым шел Пекин. Он вначале благодарил города за участие. Все это транслировалось в прямом эфире, и не успел переводчик перевести. Люди просто услышали слово «Пекин». Небо Пекина озарилось ракетами, фейерверком и так далее. Через несколько минут наступило горькое разочарование, потому что выяснилось, что он просто вначале поблагодарил 5 городов, а потом объявил победителя. Это было глубочайшее разочарование на лицах пекинцев. Я это видел своими глазами, оно было вполне искренним. Не будем забывать, что Джунго, Китай – это среди государства, и эгоцентризм в Китае очень силен. И, конечно же, китайцы в большинстве своем, я не сомневаюсь, что они очень рады, что они будут принимать Олимпиаду. Это очень важно для престижа страны.
Рассказывал мой коллега Андрей Широградский, эксперт, китаист, много лет проживший в Китае. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Нигерии освобождены 5 сотрудников российской компании «Русал» и родственник одного из них, которые были похищены более 2 месяцев назад. Состояние здоровья всех 6 хорошее. В православных храмах Москвы отслужили панихиды по жертвам сталинских репрессий. 70 лет назад в СССР начался большой террор. Число обвиняемых во взрыве на черкизовском рынке Москвы 21 августа прошлого года увеличилось до 8, сообщил прокурор города Юрий Семин. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выразила крайнюю обеспокоенность обстрелом грузинского села Цитылубани, ответственность за который Тбилиси по-прежнему возлагает на Россию. На востоке Москвы совершено нападение на иностранца, гражданина Таджикистана. Третий за последние сутки. С ножевым ранением он доставлен в больницу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Столица России вновь подтвердила статус одного из самых дорогих мегаполисов мира. На этот раз в сфере туризма. По последним исследованиям, гостиницы Москвы приносят большую прибыль, чем отели Берлина, Парижа и Лондона. В большей степени цены диктуют огромный поток приезжающих в город людей. Москва будет дорожать до тех пор, пока спрос опережает предложение, считают аналитики и, в частности, эксперт компании Standard & Poor's Феликс Эйгель. С Феликсом Эйгелем и беседовала, и над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
То, что Москва лидер по темпам роста доходности гостиниц, специалисты в сфере турбизнеса знают давно. Прежде всего, это связано с нехваткой номеров и увеличением потока приезжих. В большей степени иностранных туристов и бизнесменов. Причина: в столице можно хорошо отдохнуть и заработать, говорит консультант кадрового агентства АВК Групп Людмила Винокур.
Москва очень быстро растущий город, развивается производство, концентрация вузов, да, которые дают достаточно высокий уровень образования, которые котируются во всем мире. Большое количество управляющих компаний, крупных холдингов, все находятся в Москве. Это близость к правительству, легкость решения или быстрота многих вопросов по согласованию. Поэтому здесь большое количество топ-менеджеров, не только российских, но и западных компаний, которые заинтересованы в российском бизнесе. Западные специалисты работают по найму в крупных московских компаниях. Тот уровень жизни, который они привыкли в Европе или в каких-то других странах мира, им обеспечивает та компания, которая их нанимает. И их контракты разительно отличаются от контрактов российских служащих. Там включено все: и квартира, и обучение детей, и обслуживающий персонал дома, и там водитель и так далее. Поэтому они этого не замечают. Если они организовывают бизнес на свои деньги, то это для них существенная трата. Но ситуация такая, что со временем они нанимают российского менеджера, который обходится значительно дешевле, и дистанционно управляют.
Не пугает статус самого дорогого города мира и жителей регионов. По мнению Людмилы Винокур, мечты о сытой жизни в Москве порой не столько не сбываются, но и оборачиваются для некоторых крахом.
Московские работодатели давно уже определили, да, это, и с удовольствием принимают на работу специалистов из регионов, так как это тот срез специалистов, которые очень активны и готовы осваивать новые рынки, новые специальности, новые направления деятельности в компании, развивать в компанию. Это не пассив. Поэтому они крайне востребованы. Проблема заключается в том, что когда они приезжают сюда, то у них превратное представление о уровне дохода москвичей. Они берут среднее, да, сравнивая с самыми высокими уровнями дохода топ-менеджеров. На вопрос, почему вы хотите получить такой уровень дохода, они говорят, что меньше им никак нельзя, так как у них большие траты, там квартира, обустройство и так далее. Забывая о том, что то дальнейший рост может происходить только при условии очень большого вложения со стороны самого сотрудника.
Как говорят экономисты, привлекательный рынок труда с растущим сектором услуг влияет на развитие экономики столицы. И как результат растут цены, превращая Москву в самый дорогой мегаполис. При этом само качество услуг столицы не успевает за ростом экономики, убежден аналитик компании Standard & Poor's Феликс Эйгель.
Каждый вкладывает что-то свое в понятие качества жизни. И здесь главный вопрос касается того, насколько хорошо сейчас развита инфраструктура, насколько она соответствует потребности экономики. Потому что действительно есть сложности и с качеством дорог, и транспортной инфраструктуры в целом, и, возможно, другие общественные услуги, они не успевают за развитием экономики. Качество, в частности, качество образования и здравоохранения не улучшается такими темпами, которые требовались бы для более быстрого экономического развития. Но, тем не менее, в целом уровень жизни растет. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но, тем не менее, позитивное развитие присутствует. Но это, опять же, условные категории, да, это часто связано с бытовым восприятием того, что мы видим. При этом, возможно, в среднем, действительно, скажем, таким показателем, как балово-региональный продукт, балово-национальный продукт на душу населения, западные страны или даже страны Восточной Европы по-прежнему опережают Россию. России в целом. Но, тем не менее, Москва – это административный, экономический, финансовый центр страны, и поэтому здесь достаточно высокая концентрация ресурсов страны в целом. И по экономическому развитию Москва, возможно, опережает некоторые страны в целом, если смотреть на показатели в среднем.
По прогнозу Феликса Эгеля, столица будет дорожать до тех пор, пока спрос будет превышать предложение. Более того, считает аналитик, процесс роста цен в Москве может повлечь за собой ценовые изменения и в других крупных российских городах.
Возможно, у нас в будущем, в ближайшие годы, мы будем наблюдать такой эффект переливания активности, и мы это видим, скажем, в Московской области, что Московская область активно развивается из своего географического положения вокруг Москвы. Плюс мы видим, что дальше экономическая волна пошла в следующие регионы, уже за Московскую область, скажем, тоже Калужской области мы видим, что есть. Некоторые компании принимают решение построить свои заводы там, в том числе рассчитывая на московский рынок. Плюс, вероятно, будут продолжать активно развиваться крупные агломерации, и, насколько я понимаю, правительство делает ставку на развитие крупных агломераций в стране, поэтому, вероятно, будет оказана дополнительная поддержка крупным городам. Но сказать, что все регионы, да, будут потихонечку тянуться за Москвой, нельзя. Скорее всего, будет наблюдаться некая поляризация. За Москвой потянутся регионы или даже в большей степени города, агломерации, лидеры, а, может быть, другие регионы, наоборот, будут испытывать замедление экономического роста. Единственное, я бы сказал, что, может быть, такая дороговизна, да, это в большей степени временное явление, чем длительное, просто действительно связанное с тем, что и органы власти, может быть, не предприниматели, оказались не готовы к такому росту спроса, связанному с быстрым ростом цен на сырьевые товары, увеличением доходов компании, увеличением доходов населения, и, соответственно, это приводит к удорожанию и товаров, и услуг. Если развитие будет позитивное, экономическое, то цены могут, по крайней мере, стабилизироваться.
Таков прогноз аналитика компании Standard & Poor's Феликса Эгеля. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Во вторник завершилась основная часть судебного процесса по одному из самых шумных дел о терроризме. Адвокаты и обвинения представили свои версии происшедшего на суде над Хосе Падильей, американским гражданином, обвиняющимся в причастности к деятельности террористических организаций и в заговоре с целью проведения терактов. Пентагон был вынужден передать Падилью в руки гражданского правосудия, отказавшись от намерения предать его специальному военному суду. Улик против Падильи совсем немного. Отпечатки пальцев на оборотной стороне заявления, заполнявшегося членами Аль-Каиды, проходившими подготовку в лагере Аль-Каиды в Афганистане, и внешне невинные телефонные разговоры с двумя сообщниками, также проходящими по этому делу. Если присяжные сочтут, что этих улик достаточно для доказательства вины, то Падилье грозит пожизненное заключение. Небывалый всемирный интернетный адресный стол намерена создать американская фирма, поставившая целью в будущем собрать на своем сайте имена и краткую информацию о всех землянах. Но если для сторонников подобной идеи новый портал – удивительный инструмент общения, для скептиков – это инструмент вторжения в личную жизнь. Слово Алану Давыдову.
Ожидается, что веб-сайт spok.com начнет функционировать в середине августа. По словам создателей, на нем уже собраны персональные сведения о 100 миллионах жителей Земли, и каждый день добавляется по миллиону. Именно на этой деятельности будет специализироваться поисковик, сводящий воедино всю информацию с уже имеющихся интернет-ресурсов. Согласно замыслу, внесение своего имени и данных в глобальный список – дело добровольное. Каждый обладатель страницы персональных сведений, зарегистрировавшись, сможет изменить ее содержимое. Предполагается, что новый поисковик будет бесплатным, развиваться он будет за счет публикации рекламы. Отцы-основатели Spok.com утверждают, что намерены отобрать часть лавров у всемирного поисковика номер один – Google. Они говорят, что их детище будет снабжено надежным механизмом проверки информации и защиты, исключающим внесение в интернет-справочник фальшивых сведений. Тем не менее, некоторые эксперты предсказывают, что многие, чьи персональные данные – адрес, телефон, место работы будут доступны во всемирной сети, проявят недовольство самим фактом публикации или, возможно, неточностью сведений. Смогут ли они защитить свое право на неприкосновенность личной информации? Этот вопрос я задал Лорену Вайнстайну, соучредителю общественной организации «Люди за ответственность в интернете». Конечно, любой может подать в суд на компанию Spok.com. Другое дело, будет ли иск удовлетворен. Дело в том, что компания публикует данные, взятые от третьих юридических лиц, по американским законам не несет ответственности за содержание этих данных. Допускаю, что у жителей некоторых стран Европы законодательство может быть более жестким, и там у недовольных публикацией прав может быть больше, чем у американцев. И все же идея отыскания сведений о любом жителе Земли выглядит захватывающей. Сможет ли новый веб-сайт Spok.com принести реальную пользу в этом смысле? Трудно говорить о пользе, когда ты не в состоянии судить, насколько публикуемая информация соответствует действительности. Меня в этой идее тревожит то, что посетители со стороны, пусть и зарегистрированные, вольны будут оставлять в чужих персональных информационных страницах свои личные комментарии, включая оскорбительные. К тому же, учитывая, что сайт будет собирать информацию с других общественных сетевых сайтов, надо быть готовым к тому, что в нем появятся страницы-двойники, заведенные с целью скомпрометировать ту или иную личность. Таким образом, фальшивая информация будет воспроизводиться многократно. Лорен Вайнстайн не исключает, что сайт Spok.com, претендующий на статус глобального поисковика персональных данных, может стать любимым объектом досуга многих миллионов пользователей, но первоисточником надежной информации он, скорее всего, не станет никогда, считает интернет-эксперт.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Джастин Тимберлейк и Бейонсе стали главными претендентами на награды MTV Video Music Award. Они номинированы по 7 категориям. В разделе «Лучшее музыкальное видео года» будет конкурировать клип Тимберлейка «What Goes Around Comes Around». Hey girl, is he everything you wanted in me? You know I gave you the world. You had me in the palm of your hand. So why your love went away? I just can't seem to understand. Thought it was me and you, baby, baby. Me and you until the end. But I guess I was wrong. Don't wanna think about it. Don't wanna talk about it. Believe it's ending this way. Just so confused about it. Feeling the blues about yeah. it. I just can't do it without you. Tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should I know better when you came around? That you were gonna make me cry. It's breaking my heart to watch you run around. Cause I know that you're living a lie. But that's okay, baby.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы поговорим о причинах отставок губернаторов Новгородской и Сахалинской областей. Постараемся разобраться в том, каковы истинные причины. Вас ждет несколько интересных мнений экспертов и материалов на эту тему. Кроме того, конечно же, вернемся к 70-летию начала большого сталинского террора в СССР. Напомню, закончился российский крестный ход памяти жертв сталинских репрессий. Ну и вас ждет очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции, о мрачных тайнах дворца турецких султанов Топкапы. Оставайтесь на наших волнах, еще раз говорю, слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.